Продолжаем передачу. Поэты с дипломами врачей. Передача Тамары Виленковой.
Давно известно, что сочинительство стихов требует от поэта особого настроя, состояния души, но в то же время проявляется стихийно, что крайне неудобно, если говорить о поэтическом творчестве, как о производстве стихотворных текстов. Наверное, поэтому в профессиональной жизни поэт не только поэт, а еще кто-то, например, литератор или доктор. Если журналистика, литературные занятия входят в тот же словесный круг, что и поэзия, то медицина едва ли не противостоит зыбкому поэтическому творчеству. О том, как совмещаются оба этих дара, в сегодняшней передаче расскажут два действующих доктора – Борис Херсонский и Андрей Синьков, и моя коллега, бывший терапевт Елена Фанайлова. Мой первый вопрос к поэту Борису Херсонскому. Он заведует кафедрой клинической психологии в Одесском университете.
Сказать, что мое творчество совсем свободно от врачебного мировоззрения, я не могу. У меня даже есть раздел в книжке, который называется «Клинический случай».
И что туда вошло?
Поэтические версии известных историй болезней, описанных Фрейдом. Человек, волк, история болезни Доры, маленький Ганс, человек, крыса. Давайте-ка мы возьмем кусочек из маленького Ганса. Молодой человек входит к профессору в кабинет. Следом за ним заходит старец в ермолке и женщина в парике. Следом крысы и волки, кликухи клиентов, от которых отбоя нет. Древние статуэтки стоят на столе и на полке. Молодой человек говорит: «Я уже не боюсь лошадей. В раннем детстве я был воспитан как иудей, но теперь я агностик, социалист, филолог. Меня одобряют идолы с ваших полок, боги Египта, страны кирпичей и корзин, герои Эллады, усатый рябой грузин. Я умею мочиться стоя, я знаю всеобщую цель. Свет из родительской спальни через дверную щель озаряет мою наполненную ужасом колыбель». Этот кусочек посвящен действительно имевшему место визиту уже взрослого маленького Ганса к Фрейду. Единственное отличие, что маленький Ганс никогда не был филологом, он был дизайнером. Все остальное почти точно.
Известно, что врачам свойственен, ну, так как-то принято считать, некий цинизм. А все-таки поэзия, лирика требует, мне кажется, противоположного качества.
Мне кажется, что врачебный цинизм – это реальная проблема, и он является защитным механизмом от жизни среди страданий и неизбежной смерти.
Но ведь это еще и очень интимная профессия, потому что когда человек приходит, он должен открыться, или вы должны его как-то открыть?
Если он приходит к соматическому врачу, он раздевается, если он приходит к психиатру, он рассказывает. Правда, и это тоже обнажение, но это вопрос доверия. У меня есть стихотворение, которое представляет из себя историю жизни человека. Я его вывесил в сети, и мне приходит разгневанное письмо читательницы. Как я могу так выдавать секреты людей? Я пишу ей, что этого человека никогда не было на свете, что это, в общем-то, даже не синтез двух или трех человек. И я очень горд тем, что она так реально это восприняла. Ну вот, в одном моем стихотворении цитата из «Реального больного». «У этого больного сын погиб, упав с яблони на штакетник. И он говорил так: мой сын погиб, свалившись с древа познания и напоровшись на преграду между людьми». Некоторые больные склонны выражаться патетически. Правда, это и написано как цитата.
Вы человек, который обладает тем же набором ощущений, что всякий другой. Но помимо всего прочего, вы имеете инструментарий психиатра, который все это может как-то препарировать и разложить по полочкам. Мне кажется, это очень трудно и, может быть, даже неприятно для жизни.
В принципе, единственный механизм из моей специальности, который я применяю, это, конечно, механизм свободных ассоциаций. Беззубый безумец Шапира идет, прижимая к груди пару-тройку бесценных старинных томов. Узнает меня, машет рукой: «Заходи, хоть на пару минут заходи, хоть на тройку слов». А я б и зашел, довольно квартира тесна. От двери к дивану прорыто нечто вроде тропы. Все заполнено книгами, даже проем окна. наполовину заставлен. Нечто вроде толпы бесцельных, бессмертных мыслей стоит вокруг убогого ложа, застланного тряпьем. Я бы зашел к тебе, мой безумный друг. Жаль, что в доме твоем нечего делать вдвоем. Впрочем, несколько лет у него жила медсестра. Все из той же больнички для лишенных ума. Глядя на книги, она говорила: «Пора все это убрать к чертям», но убралась сама.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Поэты с дипломами врачей».
Поэтический псевдоним моего следующего собеседника, врача-специалиста по ультразвуковой диагностике Андрея Синькова, Сен Синьков.
Мама всегда хотела, чтобы я стал врачом. Вообще же медицина идут люди, которые вроде не гуманитарии и вроде не технарии. Больше авантюристы. Поэтому, кстати, врачей много кого в итоге получается.
В какой-то момент вам надо было определяться со специализацией.
Тоже, в общем-то, больше получилось. Хотя мне это на самом деле нравится. Все-таки это более творческое. Потому что в терапии в любой по схемам лечат. А здесь каждый пациент изнутри он разный. Особенно интересно смотреть беременных женщин. Вот все надоело, честно, и почки, и печень. А смотришь каждый раз беременную женщину, там действительно все по-другому. И дети совсем вот даже 15 недель, 5 недель. Они все разные, даже характер чувствуется. Самая страшная вещь в моей жизни как раз с детьми это и случается. Потому что когда ты видишь человеку 70 лет, понимаешь, что осталось пару месяцев жить, а когда видишь трехмесячного ребенка с раком почки, тут совсем другие переживания. Ну да, ужас – это много.
Такие достаточно трудные по норматизму моменты, но, как известно, люди пишущие, они их пользуют в дело.
Катя колотит, это состояние можно во что-то другое перелить, не упоминая об этом, что он же больном ребенке, а о чем-то другом, как в больном мире, например, о том же написать. Как началось, не знаю, оптика появилась какая-то. Потому что все-таки я визуальный поэт, я образами пишу, я не музыкальный. Я вот что-то должен увидеть, что-то особенное. Почки. Впервые в западном медицинском мире упоминает о них ксиберий, называя почками, считая их ущербными, противопоставил этим структурным единицам человеческого организма внутренние листья олимпийских богов, в которых происходит образование божественной мочи. В отличие от человеческой, она изумрудного цвета. По мнению ксиберия, у любого смертного, достигшего статуса нового божества, почки распускаются. Много позже, в XI веке, исландский ученый Гундерсон, производивший тайное вскрытие трупов, обнаружил соответственные внутреннему строению почек расположение энергетических зон. Гальдрастафи, северное руническое письмо, шлем ужаса. Паренхима органы, делясь на корковые и медулярные слои, аналогично зонам страха, а чашечно-лоханочная система почек – зонам ожидания. Примечательно, что после этого открытия Гундерсон прекратил все свои научные изыскания. Восточная медицина, наоборот, всегда с благоговением относилась к почкам, почитая их как драгоценные камни организма. Человек с больными почками был единственным, кто мог солгать и не быть увлеченным в знаменитой комнате правды, монастыря Шаолинь, в которой находилось зеркало, отличающее правду от лжи. К тому же корейские сон-буддисты часто используют слово «почка» как синоним внезапного просветления. Современное воззрение на этот парный орган отличается выраженной полярностью и непримиримостью различных школ, и кажется, окончание споров еще очень далеко. Препарат, как бы имеется в виду музей, некий выдуманный, и вот здесь этот препарат. Вот препарат этой почки представляет интерес тем, что камни, образовавшиеся в этих почках, не имеют физической массы, постоянно меняют цвет и обладают половыми признаками. Самое забавное, как вот люди это слушают, особенно не имеющие отношения к медицине, они где-то в середине понимают, что все поплыло.
Это вообще, на самом деле, очень странная диагностика, потому что просвечивать человека насквозь неэтично, неприлично.
Ну, не знаю, я как-то вот этого не испытываю. Чувство неловкости, что я кому-то внутрь заглядываю. А вообще самое ужасное, самое красивое в медицине. Вот, например, метастазы рака. Каждый метастаз, он неповторим, по-разному выглядит. Те же полипы, то есть вот все, что патология настоящая, это все интересно и смотреть. И болезни самые какие-то отвратительные, они звучат даже по латыни самые красивые. Например, скабиес, чесотка банальная. Или есть такие медовые соты, это когда волосы просто выпадают кусками с гноем. Вот у меня есть цикл, помните, может быть, в средние века часто довольно были изображения святых, покрытых волосами. Это так анагенозный гипертрофоз. Когда пушковый волос, который у всех у нас есть, гипертрофированный, человек покрывается шерстью, как будто покажется. Хотя, на самом деле, это пушковый волос. Это до сих пор загадка, я не мог найти, почему довольно так много изображений святых. И Мария святая есть, покрытая волосами. В храме святой Лавры в Нюрнберге находится маленькая деревянная скульптура ангела, покрытого волосами, католической дюймовочки, у которой на всем раздетом выросли мягкие одуванчики андерсоновской кожи. На фейске алтаре церкви святой Магдалины в Тиффенброне художник Лукас Мозер изобразил святую с телом, заросшим волосами, под которыми было спрятано то, о чем продолжается некрасивое деторождение. А есть еще цикл, посвящен проказе. Я узнал, что Че Гевара тоже врач, и как раз он дерматолог. Последние курсы учебы он занимался проказой. Она действительно очень интересная болезнь, она такая загадочная. И я написал стихотворение как флакончики, провокационно-косметическая линия. Это лепроориенталис, как бы каждый флакончик духами. Флакон один. Первое упоминание о проказе – Ригведа Самхита, Индия, 10 век до Рождества Христова. Сильно похоже на описание первых компьютерных игр-бродилок Nintendo. Стратегия поведения болезни также недостаточно продумана. Она бессмысленно открывает все дверцы подряд, уже с первого уровня. Болезнь бессистемна, ищет что-то внутри человека. Не находит, начинает снова, не находит, начинает снова, не находит, убивает, начинает снова. До тех пор, пока не становится скучно. Или любознательные боги не приглашают болезнь в одну из своих тайных комнат. Флакон 3. Изогнутая палочка с закругленными краями. Мегабактериум лепре хоменис. Похож на белоснежный бюстгальтер, сорванный с женщины, которая кричит так красиво, что становится неважно, ты сорвал или кто-то другой. Все попытки ученых найти восприимчивое к лепре экспериментальное животное не понесли успеха. Лабораторные исследования прекращены. Под влажно-красивым одеялом высыпаний человеческое тело в одиночестве дышит все чаще и чаще. Ну, вообще, что такое поэзия? Просто ты берешь мир, который рядом, на косточки его разбираешь, на кубики, а потом делаешь свой маленький мир. Если он хороший, жизнеспособный, то, соответственно, он кому-то еще нужен. Если он не жизнеспособный, скучный, серый, в него никто не пойдет жить, кроме тебя. Некоторые называют это хобби, но это очень обидно, потому что совершенно не хобби, это совсем другое. Гораздо важнее, чем медицина. Медицина-то имя слово, просто которым я честно занимаюсь.
А не мешает-то одно другое?
Мешает, конечно. И в какой-то момент, а почему мне все это не перестать делать? А невозможно. То есть ты можешь сказать, я не буду писать. Но оно пишется где-то в другом месте, оно тебе все равно мешает жить. То есть бывают действительно совершенно какие-то внезапные моменты, ты понимаешь, что все, медицина, вот сейчас ее уже нет, сейчас все другое.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Поэты с дипломами врачей».
Получается, что медицина все-таки мешает поэтическому творчеству, занимает воображение и отнимает время. Моя коллега, поэт Елена Фанайлова, оставила врачебную практику. Я спросила у нее.
Собственно говоря, стихи могли стать профессией? В смысле профессиональных занятий стихи, конечно, профессия. Вот я считаю, что главная моя профессия – это стихи. Другое дело, что эта профессия чрезвычайно низкооплачиваемая. И гораздо более низко оплачивается даже, чем труд уборщиц. Я не говорю уже о врачах и учителях. Другое дело, что поэзия все-таки, как правило, плохо сочетается с другой профессией, не связанной с литературой. В свое время я долго думала про доктора Чехова. Почему же он все-таки бросил медицину и литературы. Дело в том, что и медицина, если всерьез ей заниматься, и литература, если всерьез ей заниматься, это вещи, которые требуют тебя всего без отдачи. Не бывает так, чтобы хороший доктор параллельно был хорошим литератором. Ведь Артур Конан Дойль – военный хирург, Константин Леонтьев – военный хирург, Сомерсет Моэм – военный врач. Они все оставляли медицину ради письма. Я была терапевтом, а в последние годы своей медицинской карьеры я работала лабораторным врачом в лаборатории, которая занималась диагностикой СПИДа. Да, я была довольно неплохим врачом, но это не мое дело.
Реально мешает поэзия работе врачебной? Например, идет прием, приходят пациенты, а в это время приходит строка.
Ну, это просто недопустимо. У меня подобного рода история была только один раз, но и то в ситуации, когда я еще была студенткой. У нас была практика поликлиническая, мы ходили по вызовам. Когда я шла на вызов, начало приходить стихотворение, и я, придя к больному, и параллельно с ним разговаривая, сделала вид, что я уже заполняю карточку, на самом деле записала там вот эти несколько строчек, которые мне пришли, и слава богу, что случай-то был несложный, у человека была банальная простуда, и только понимая это, я могла себе такое позволить.
Влияла профессия на творчество, потому что общение с людьми больными физически – это не только общение с больными людьми, то есть это еще общение с людьми и с их судьбами.
Наверное, мне нужно было отстраниться от вовлеченности в эту самую медицинскую судьбу, медицинскую карьеру для того, чтобы понять, каким образом эти две профессиональные жизни во мне сходятся, проживаются, как они существуют и как они формируют мой язык в том числе. При этом не обязательно больные. Это могли быть и какие-то истории моих друзей-врачей. например. Стихотворение об одном друге, хирурге, который покончил жизнь самоубийством из-за неправильного диагноза. Он находился в настоящей клинической депрессии, а клиническая депрессия часто маскирует себя алкоголизмом. Маскирует это, кстати, медицинское ударение. И то, что дальше я сейчас буду описывать, это видение его друзей, которым он приснился или явился через какое-то время после смерти. «Уже вчера наступал ноябрь, уже вчера изменился свет, проснешься, призрак стоит у окна, в жилетном кармане лежит ланцет, за окном улицы, которой нет, у смерти уже такой легкий вкус, гигиенический лаконизм и бедная лексика наизусть, у смерти уже такой легкий слог, ее улыбка модели Вог, ее движение старых ревю, сухие крылья балетных ног». Я тогда об этом не думала, как о медицинском источнике литературы. Эта часть мне стала видна через несколько лет, когда я понимаю, что, допустим, вот я сейчас вот это пишу как доктор с каких-то очень медицинских позиций. Вообще, я думаю, что это остается навсегда. Человек не бывает бывшим врачом. У меня очень много медицинских реалий, каких-то определений, каких-то назывных предложений, существительных, которые связаны с медицинской деятельностью. Они иногда бывают экзотичны. Например, одно мое траурное стихотворение, посвященное рано умершей подруге, просто было бы невозможно, если бы у меня не было опыта работы на вскрытиях в патологической анатомии или в залах судебной медицины. Я просто не знала, что там происходит в это время, когда душа отправляется к Богу, с телом производятся некоторые необходимые по закону манипуляции. И вот если бы я не знала, какие, я бы это стихотворение не могла бы написать. Мне кажется, что в этом переходе заняты и тело, и душа. Зачем, Катерина, решили они, что ты им должна эту гибель во сне? Душа, словно рыбка, блестит на блесне. Зачем, Катерина, решили они, сокрывшись совет за сплошными дверьми, забойные ночи, бессонные дни... Садовник, пастух, трудовой пантеон открыли тебе запредельный неон, глухой формалин и бездонный капрон, мертвецкий, тяжелый, безграмотный сад, где души, как пар, над телами стоят, не в силах уйти, не вернуться назад. Над синюю надписью, белым столом, клеенчатой биркой, застывшим стволом, телесным и лабораторным стеклом, древесным застылом, без нежных корней, постыдным, постылым, останет родней железу и камню, но ты холодней. Привыкни, смотри, это кафель и мел, расходная книга, огонь, каламель, спиртовка и яды, перчатки, металл, в страну асфаделей ведущий портал.
Как врач ты имеешь дело с болью физической, как поэт с болью душевной. Это разное, но, может быть, это как-то связано.
Ну, это, правда, довольно похожая вещь, и именно вот эта медицинская или парамедицинская оптика, полагание того, что ты имеешь дело с душевными проблемами, мне, например, это объясняет то, чем я в поэзии занимаюсь. Я проговариваю за какое-то большое количество людей их травмы. Ведь, собственно, главное дело поэзии – это разговор о любви и смерти. То есть о двух самых важных для человека и человечества вещах, которые и позволяют человечеству вообще-то существовать и как-то себя мыслить в длинном существовании. Это самые сложные для людей зоны, самые невыносимые, может быть, самые такие приключенческие и самые трагические. И людям, конечно, тяжело бывает с этим справляться, ведь, собственно, люди-то поют песни и читают стихи для того, чтобы себе помочь как-то эмоционально пережить то, что они сами выразить не в состоянии. И я, конечно, абсолютно уверена в психотерапевтическом действии поэзии. Я думаю, что самое главное в том, что я и медик, и поэт, аналитический подход, который, как мне кажется, мне свойственен в литературе, это невозможно отменить. Я не могу стать более беспечной или артистичной, если угодно. Потому что для меня поэзия – это способ мыслить. Это и суть, и форма продолжения моей мысли. Это, конечно, имеет отношение к диагностике. Конечно, это диагноз.
В передаче Тамары Леленковой «Поэт с дипломами врачей» звучала музыка доктора медицины, композитора Бородина.